предлагаем вашему вниманию передачу Левона Габрусенко «Всемогущий Бог».
Вітаю вас, шановне господарство, любі Христі, брати і сестри. На хвалях міжнародного радіоканалу Радіо Марія, білоруська передача, програма «Могутний Боже, всемогущий Бог». І я продовжу сьогодні читати роман видаючийся білоруської писательниці Людмили Рублевської «Авантюри Прантиша Вырвича». Глава 6. Кощей Слуцкого замка. Для людей слишком суетливых, которые хватаются, как младенец за погремушку, сразу за несколько дел мыслители прошлого советовали разводить в доме траву-линеец или каменоломку, которая приводит жидкости тела в гармонию и успокаивает. Вокруг князя Александра Сапеги линцу с его нежными белыми да лиловыми цветами следовало прорасти через все стены. Может быть, хоть тогда этот низкорослый щуплый человечек с большим носом и близко посаженными глазами в несуразно большом парике и в парчом жестокоре с сугробами брабанских кружев присел бы хоть на минутку, да остановился бы на одном из многочисленных своих планов. На портретах Сапега выглядел как молодой античный бог с покровительственным взглядом. Но теперь Прантиш даже не ревновал очаровательную полонейку, от которой передал князю письмо с идеально восстановленной печатью. Конечно, если нужно идти к алтарю, даже самый плюгавый магнат покажется практичным дамам красивее самого пригожего да сильного шляхтича Пасконника. По тем же плюгавцам потом и рога охотно наставляют с пригожими да сильными. А вспомнить еще о Сапеговой женушке, которая ублажала сына королевского Амарата. Сапега раздраженно бросил письмо от богинских на столик с серебряным прибором для кофе. Легко сказать с помощью девы. А как до той девы добраться? Я что, должен штурмовать Слуцкий замок? Хватит. Отец навоевался. Едва половину имения не потеряли, кричал Сапега, намекая на недавнюю внутреннюю войну, когда магнаты объединились против рода Сапегов, который слишком набирал мощи, а эта лысая паскуда Радзивилл чихал даже на трибунал. По обоим золотыми цветами скользили странные тени, порожденные пробежками князя перед канделябрами. Лётник почтительно кашлянул, чтобы привлечь внимание хозяина. «Могу я молвить слово к ясновельможному пану? Возможно, стоит изменить тактику. Можно попробовать проникнуть в замок тайно, в чужом облике». Сапега злобно взглянул на лётника. Доктор выглядел как должно. Аккуратный белый парик, та же выкупленный у Пфальцмана, немецкая одежда, шляпа, перевязанная чистой шелковой белой лентой, сабля. Даже лицо, согласно светским обычаям, доктор напудрил и румяна наложил, отчего вид у него был спесивый до невозможности. Знал бы князь, что этот важный ученик-муж всего только пожизненный бесправный слуга молодого шляхтича Вырвича, на которого Сапега не обращал никакого внимания. От этой мысли Прантиш выше задрал подбородок и пожалел, что у него еще не растут усы. Сапега остановил взгляд серый глаз на докторе. «Вы что, хэр Лотман, думаете, у меня в Слуцком замке шпиков нет? Да здесь вся земля нашпигована шпиками, как окорок чесноком. Шпики здесь, шпики там, двойные, тройные. И, наконец, все упирается в то, от кого первый продаст и купит. Мне донесли, что панна Соломея Ренич, которую, как вы утверждаете, хорошо знаете, жива. Но где ее держит князь, никто не догадывается». Лётник не сдержал вздох облегчения, а Сапега только махнул рукой. «Но можно ли этому верить? И в любом случае ее стерегут так, что подобраться невозможно». Лётник сжал губы. «Но я смогу. Радивил мне поверит. Я теперь немец, который приехал вместе с Фальцманом демонстрировать новое мощное оружие. Я известный доктор. Это подтвердит тот же Фальцман. Мои услуги могут понадобиться всем, даже князю Герониму». Сапег отбежал в другой угол комнаты и начал взлохмачивать свой парик, раздумывая. Вырвич воспользовался моментом, чтобы выяснить отношения со слугой. «Что значит, я смогу? А я?» «Твоя миссия окончена». Лётник был суров, как ветер в феврале. «Письмо передал, дукаты получил. Все, это мое личное дело. Нет никакой надобности рисковать жизнью благородного шляхтича ради бедной мещанки». «А я не позволю тебе отправляться без меня», — внятно шепнул Прантиш, достав на минуту из кармана сложенную бумагу о покупке алхимика. «Глупый мальчишка!» – прошипел Лётник, что лицо даже пятнами пошло. «Останешься здесь, а не тебе приказывать. Вот я захочу и совсем никуда тебя не отпущу!» – с удовольствием прошипел в ответ Прантиш, который ни за что не хотел упускать возможности поучаствовать в опасном и интересном приключении. «Тебе же нельзя соваться в замок. Кто-нибудь может узнать даже в немецком костюме». «Моя жизнь ничего не стоит». Доктор от злобы едва не плевался желчью. «Ну как же, стоит!» – многозначно промолвил Прантиш, намекая на свой шелик. Алхимик наконец заткнулся, злобно посматривая на шкалера. Сапега вернулся к столу, не обратив внимания на разъяренное перешептывание гостей. «Может быть, попробовать взяться за сковородник, если меч сломан? Но тогда я должен отпустить к Радивиллу машину, которую вы называете смертоносным оружием, а он неизвестно, что с ней наделает». Сапега отхлебнул из серебряного кубка кофе. Тот, очевидно, совсем остыл, потому что князь скривился и выплюнул его назад. Но слугу звать не стал, не желая лишних ушей. «Ваша княжеская милость, насколько я смог рассматривать, эта машина слишком медленная и неповоротливая», — напряженным голосом заговорил Лётник. «Эффективности в ней больше, чем реальной пользы. Новый водяной двигатель — вещь ненадежная. Такие во времена экспериментов часто взрывались. Скорость такой машины будет не быстрее, чем 3 версты в час. Человека не обгонит. К тому же на своем топливе проедет не больше 1/2 версты. Она будет пугать, но не убивать армии». «Что же?» — Сапега снова забегал туда-сюда, трогая руками то посуду на столе, то канделябры, то собственный нос. «На такой риск можно было бы пойти, если бы я был уверен, что вам удастся привести ко мне дочь полоцкого книжника живой. Я освобожу ее или умру сам», — заверил Лётник таким тоном, что сомнений возникало не больше, чем в намерениях пули, которая летит к твоему лбу. И приведешь сюда, но только при одном условии. Простите мою дерзость, ваша мость. В каком условии, нахмурился Сапега? Если вы дадите свое шляхетское слово, что в ваших руках пани Соломея ничего не угрожает, что она не станет пленницей, и вы не вынудите ее ни к чему против ее воли. Людник почтительно склонился, но было понятно, что не отступит. Слово Александра Сапеги. Я ничем не обижу девицу. Пранчиш заметил, что князь немного скривился, что означало давать слово ему не с руки, и задал вопрос, который возник сам собой. Ваша княжеская милость, но мы лучшим образом выполним свою миссию, если будем знать, что в действительности нужно высоким панам от Соломея Ренич. Ну, не защитить же права полоцкой мещанки. Ваша мость, вы, может, можете нам доверять, ибо мы уже рисковали своей жизнью, вызвав гнев Радзивилла, и в дальнейшем нас ждет смертельная игра». Пранчич знал, что против его доверчивого тона и умоляющего взгляда честный голубый глаз не устоит никто. Сапега скользнул глазами по гостям, оббежал помещение, заглянул под портьеры, даже выглянул за дверь. Приблизился к леднику и вырвичу вплотную. У Прантиша от резкого запаха модных духов с мускусом и лавандой защекотало в носу. Заговорил шепотом. Когда я стал полоцким воеводой и впервые приехал в город, мне рассказали о его чудесах и о подземельях. Многие пробовали там искать библиотеку Софийского собора, клады. Папа Римский Георгий, Иван Грозный и иезуиты обшарили все, что могли. Признаюсь, пробовал и я послать людей в подземелья, но далеко ни разу не прошли, то вода, то завалы, а однажды полезли в ход, да четверо от плохого воздуха задохнулись, и мне посоветовали обратиться к местному купцу Ивану Реничу, который любит по этим подземельям лазать. Но этот мошенник не признался, нашел ли что-нибудь. Лёдник шумно выдохнул, но сдержав гнев за такой неуважительный отзыв о его наставнике. Нужно было этого купчину не упускать из-под надзора, с досадой отметил Сапега. Но он показался мне таким чудаком. А тут начался мор, и только после того, как ушла зараза, а Иван Ренич умер, мне доложили, что, похоже, он нашел вход в хранилище. А там не только библиотека Софийского собора, но и одна реликвия. Иначе Мартин Радзивилл к нему лично не приезжал бы. «А что за реликвия, ваша мость?» – поинтересовался Ивырович. «И у кого она сейчас?» Сапега поколебался, но продолжил шептать. Только еще более тихо. О поскарби Александре Солта не слышали? Это, который 300 лет назад стал рыцарем гроба Господня, уточнил лёдник. Да, он самый. Сапега снова тронул себя за нос. Солтон явился к папе с жалобой, что в Великом княжестве Литовском угнетают православных. И папа дал ему поручение, взамен которого обещал поддержку, привезти из Иерусалима одну святыню. Она попала туда из Чехии. Когда Сигизмунд Люксембург воевал с воинами Гуса, то, спасая самые великие реликвии Праги от еретиков, спрятал их на двух телегах с рыбой и отправил в Нюрнберг. Но по дороге телеги перехватили, и самая великая святыня была забрана. Говорят, это сделали пражские розенкрейцеры и передали забранное в Иерусалим, в храм гроба Господня. Розенкрейцерам, которых никто толком не видел, приписывают самые невероятные поступки, заметил Лёдник. Я бы не всему верил, ваша мость. Я жил в Праге, бывал в Нюрнберге, слышал о двух телегах с рыбой, но о похищении реликвии ничего. И не должен был слышать, немного раздраженно объяснил Сапега, чтобы не делать шума, похищенное подменили подделкой. И теперь папа хотел настоящую реликвию вернуть себе. Но Александр Солтон, побывав в Иерусалиме, в Рим не вернулся. Поехал в Португалию, Францию, потом Англию. Когда вернулся на родину, католики его самбонов вилли собакой обзывали, и никакой грамоты от папы у него не было о покровительстве. Зато в Полоцкой Софии за здоровье Солтона начали каждый день служить молебны. Значит, туда святыню передал, надеясь защитить братьев по вере, а монахи ее спрятали в подземельях. «Так что это за святыня, ваша милость?» – нетерпеливо прошептал Прантиш. Сапега отвел глаза. Она долго переходила из рук в руки, являясь частью императорских регалий. Император Константин, Оттон Великий, Карл Великий, Барбаросса – все с ней в руках короновались. Короче, владелец этой реликвии – властелин над властелинами. – Голос Сапеги даже возвысился и сорвался на дискант от восхищения. Если бы кто из Речи Посполитой ее заимел, тогда и богинские, и черторийские, и пацы все соберутся под его стяг. Сапега явно мнил на месте счастливца себя. «Рамтея!» — выдохнул пораженный Лёдник догадку, и Сапега бросил на слишком сведущего доктора предостерегающий взгляд. Неважно. Главное, Иван Ренч знал, где она находится. И себе ее точно не забрал. Но только избранный человек может пойти в подземелье. И такой человек может привести своего преемника только добровольно, после соответствующих испытаний. Поэтому Мартин Радзивилл и уговаривал Ренича по-хорошему. Но когда тот умер, хранительницей полоцкой тайны стала его дочь. «Почему вы так в этом уверены? Она сама призналась?» — напряженно спросил Лёдник. Сапега выпрямился, видимо, совсем заскучав от вынужденного пребывания в одной позе, и снова забегал по комнате, заговорив в полный голос. «Призналась, не призналась, больше некому. Между хранителями должно быть либо кровное, либо духовное единство». Поэтому и панна, пока живая и, наверное, здоровая, теперь Геронем Радзивилл надеется стать хранителем и властелином реликвии, а этого допускать нельзя. Сапега наконец остановился в своем взбитом тучке парике, похожей на ушастого краснолюдка-гнома. «Решено! Отправляйтесь с фальцманами. Постарайтесь войти Герониму доверие, хоть это практически невозможно. В замке можете рассчитывать на директора театра Пуччини. Радзивилл его жену вынудил вместе с другими актрисами изображать мраморные статуи богинь во время бала. Бедняга не выдержала бесчестия и умерла. Впрочем, все слуги, прислужники и придворные своего пана ненавидят люто», — ухмыльнулся Сапега. «Но все запуганы до мышиного писка. И еще один человек вам пригодится. Пойти с вами не сможет. Там его хорошо знают, но чтобы достать пана Геронимы, жизни не пожалеет». Сапега высунулся из двери и откликнул. «Игнась!» Через минуту в кабинет вошел высокий дюжий шляхтич в сарматском костюме с пышными светлыми усами и длинным чубом. Глаза шляхтича смотрели уверенно, как у опытного воина. «Знакомьтесь, пан Игнась Минчинский, брат последней жены князя Геронима. Когда приехал заступаться за сестру, князь отправил его назад в карете на овальных колесах, так? Так, сквозь стиснутые зубы ответил шляхтич. Его глаза, даже в тусклом свете свечей, это было видно, заполыхали огнем ненависти за пережитый позор. Сестра пана Менчинского сейчас в безопасности у родителей. Потому пан Игнась ничем не связан. И может вам, если что, со своими жалнерами. Лицо пана Менчинского даже засветилось от предчувствия мести. Было понятно, что полетит за врагом, если дать сигнал, как выжлец за кабаном. Пранчич искренне позавидовал усам пана Игнася, а еще обидно сделалось при мысли, что лёдник, как всегда, понимает в услышанном намного больше своего хозяина. Во мраке и дожде огни факелов казались размытыми пятнами. Фальцманы были счастливы и переполнены благодарностью, так как убеждены, что только благодаря связям благородного юноши их отпустили. Фрау Эльза гладила Прантиша послушным вихром с настоящей материнской лаской. Видимо, прикидывая, что могла бы иметь такого ладного сына, можно было надеяться, что настоящих имен своих коллег они не выдадут. Ждать, пока рассвет, никто не стал. И через час железная черепаха закатилась в ворота Слуцкого замка. Лёдника и Прантиша, простите, Гера Лотмана и его ассистента Франца Магнуса поселили в помещении малого дворца Нижнего замка, рядом с пфальцманами. Не в самой шикарной комнате, но там все-таки имелась большая кровать на саксонский манер, которую лёдник, как положено слуге, уступил Прантишу, а сам, поджав длинные ноги, улегся на таманке у камина. Будто бы уютно, сухо, тепло, лучше, чем дома в подневодье, где Прантиш и отец спали на твердых скамьях. А отец часто еще ради воспитания шляхетского духа будил сына с первыми петухами, а то и среди ночи выстрелил в потолок, так что он и потолок напоминал решето, и камин здесь недавно топили. Но шкалеру казалось, что он лежит не на перине, а на тонком льду, который вот-вот может растаять и провалишься в знаменитые подвалы пыточные. Даже в ночной тиши мерещились призрачные крики. Прантич, борясь с ночной дремой, или дождался, пока лёдник пробормочет положенные вечерние молитвы, вымолвит аминь и уляжется, и спросил: «А что такое рамфея? Из-за чего весь этот сыр-бор?» Лёдник недовольно заворочился на таманке. Копье святого Маврикия. Некоторые считают, что именно то оружие, которым сотник Лангин Голгофе проткнул бок Господа нашего Иисуса Христа, когда тот умирал на кресте. Но, скорее всего, оно принадлежало святому Маврикию из христианского римского легиона, уничтоженного по приказу императора. Согласно легенде, достойный этой святыни, человек обретет особенную мудрость и божественное покровительство. Где-то завыла собака, потом захлебнулась, завизжала, будто ее сильно хлестнули, и, наконец, умолкла. Прантиш помолчал, подумал: «А какое целое копье можно было прятать, туда-сюда возить?» Речь идет всего лишь о наконечнике. Составлен из двух половин, и гвоздя от креста Господня обмотаны по приказу Оттона I серебряной проволокой. «Все? Я могу, наконец, уснуть, мой пан?» Ядом в голосе доктора можно было убить всех крыс Слуцкого замка. Но Вырвич уже привык к шипению и крикам своего слуги и заговорил снова: «Доктор, а ты не думаешь, что хоть Сапека и дал слово, когда мы передадим Сломеев их руки, получится из печи да на сковороду? От нее же все равно будут требовать выдать тайну». На этот раз Людник не выругался и ответил, помолчав холодным, как клинок, голосом. «Думаю, мои мозги так уж устроены, что не могут не думать. Сначала нужно решить одну проблему, а потом браться за следующую». Снова помолчал и молвил, теперь уже совсем мрачно. «И если вы сейчас же, хозяин, не умолкнете и не дадите мне пользоваться возможностью, может, последний раз в жизни нормально выспаться, я не посмотрю на все тонкости отношений, сюзерен-раб, и выдеру вас по тому месту, которое вы не однажды, наверное, подставляли вашим бедным учителям». У Прантиша не нашлось сил на возмущение дерзости слуги. Глаза слиплись, будто их склеили смолой ночницы, и школяр провалился в сон. Снились ему бесконечные анфилады пустых комнат со шпалерами в золотые цвета. Плыло по паркету широченное платье, роговка панны, полонейки, расшитая жемчугами. Дочь воеводы серебристо смеялась, все время то приближаясь, то отдаляясь от Прантиша, который пытался ухватить хоть за полу ее платья. Когда ему, наконец, удалось взяться за край невесомой голубой ткани, с нее посыпали жемчуга. И с мелким стуком сыпали, все быстрее, сливаясь хохотом панны. И, наконец, Прантиш с ужасом заметил, что вся панна рассыпается на мелкие жемчужинки. Его фигура утончается, тает. И, наконец, на полу остались лежать ровным слоем только жемчужины, а смех панны все звучал, а жемчуга все приближалась. Ему насыпалось столько, что шуршащие сугробы поднялись на колено Прантишу выше, вырвать уже не мог идти, сгребал непослушные жемчужные сугробы руками, а богинская все смеялась громче. Прантиш проснулся от карканья ворон. Похоже, эти птицы будут преследовать его теперь по жизни. Есть же такое поверье, будто каждому человеку соответствует не только темперамент, определенный повышенным содержанием в организме какой-то жидкости, воды, крови, флегмы или желчи, но и какое-то животное, растение, минерал, цвет, цифру. По всему выходит, что Прантиша птица не орел, не голубь и не ласточка, а ворона. Вот же позор, только бы кто-нибудь не узнал. Лёдник брился перед трюмой черного дерева, наклонившись над бедным тазиком. Он что-то проворчал, похожее на «наконец вас пан сделал одолжение встать» и продолжал плодотворное занятие. Прантич зачарование провел ладонью по своему гладкому подбородку, будто надеялся, что за ночь на нем начнет расти борода. Сполз с кровати, мимоходом отметив, что мелких кровососов, которые так портят ночлег даже во дворце, и здесь почти не было. Будто даже блохи и клопы чувствовали в себе в этих стенах неуютно. Приблизился к небольшому закругленному вверху окну, за которым слышалось карканье. В окно были вставлены стекла, а не какая-нибудь промасленная бумага или бычий пузырь. И через это стекло парень увидел привязанные к столбам не совсем свежие трупы. Ясно, что умершие отошли смертью насильственной и мучительной по воле князя. По остаткам одежды можно было понять, что это не крестьяне. Ворона уселась на череп с пядями седых волос. Прантиш отвернулся. Лёдник бросил острый взгляд на его побледневшее лицо, ополоснул руки в тазик и аккуратно вытер полотенцем каждый палец отдельно, как, наверное, приучился за время лекарской практики. «Значит так, юноша, игры закончились. Теперь мы танцуем со смертью. князю Герониму глаза не смотреть, кланяться как можно ниже и чаще, не переломишься. На колени падать тоже не стыдись. Не забывай, ты немец. Тупой немецкий недоученный студент, бурщ, который ни слова по-здешнему не понимает, поскольку при дворе и особенно в гарнизоне на немецком языке говорят почти все, если придется открыть рот. Фразы повторяют только те, которые мы с тобой выучили. Если что, я сам за тебя скажу. Ясно? Пранчес смотрел на суровое лицо лётника и чувствовал, как к спине побежал холодный озноб. Вдруг в замковом дворе что-то залопотало, застучало. Наступало время железной черепахи. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения в прямом эфире романа выдающейся белорусской писательницы Людмилы Рублевской «Авантюры Пранчеша Бырвича» в следующих наших передачах. А я сегодня, Левон Габрусенок, прощаюсь с вами. До свидания, да хранит вас Господь. Хай стряжи вас Господь Бог наш Иисус Христос.